Я думала, что на этикетке пластинки все написано и всем все ясно. А мне сказали, что нет. Оказывается, я должна сама объяснить то, что нужно, а то иначе никто ничего не поймет. Тогда я объясняю. Сначала я буду говорить о детях, потому что вся моя творческая жизнь была связана с ними. Что бы я ни делала, учу новую роль, снимаюсь в новом фильме, все равно постоянно мое общение было с детьми. Я с ними разговаривала, я записывала их слова, словечки. Меня интересовала психология ребенка. И со сцены взрослым людям я рассказывала и читала о детях. И сейчас я прочту из записной книжки какую-нибудь страничку. Вот страничка из моей записной книжки. Тут я пишу о своих маленьких друзьях, о том, насколько всегда они интересны, неожиданны, и что взрослый человек никогда не угадает, что маленький человек придумает ответить. Но если мама спрашивает свою маленькую дочку: «Светлана, а где шоколад?» «Светлана, я шоколад оставила на столе. Куда он девался?» «А вот он не девался, мама, не он не девался. Он, мама, знаешь, куда девался, его кошка съела». «Ну как же так? А зачем же ты ей позволила?» «А я не позволяла. Я ей не позволяла. Я ей сразу сказала: не трогай. Она мне говорит: ты молчи, это не твое дело». Бежит маленький человечек, в ладошке у него блестит монетка. Он говорит с восторгом: посмотри, дед дал мне копейку блестящую. Посмотри, какая она золотая, совершенно как серебряная. А я была в зоологическом саду с папой. Там мы видали одну такую серую корову, она прям даже олень называется. А на голове у нее прям зачем-то две вешалки приделала. Мишка, ты уж своим рыбкам воду менял? Нет, не менял, они еще эту не выпили. Папу все время прошу: папа, купи мне барабан, купи мне барабан. Он мне всегда никогда не покупает. И он мне говорит: ты мне будешь мешать работать. Я говорю: папочка, я тебе никогда не буду мешать работать. Я всегда тогда только буду барабанить, когда ты спать будешь. Мама говорит своему сыночку: Мишенька, такой праздник, ты видишь, все маму поздравляют, все желают маме счастья, ты ничего не хочешь маме сказать? Нет, хочу. Мама, я тебе желаю, чтобы, желаю на праздник, чтобы на праздник, чтобы желаю, чтобы мама, чтобы желаю, чтобы ты купила мне велосипед. Я сижу со своей маленькой приятельницы в цирке, мы сидим, чудесная программа, она смотрит, и вот на манеж выезжает группа велосипедистов, они едут на одном велосипеде, целая большая группа, сидит внизу сильный человек, у него на руках, на ногах, на голове разместились остальная группа, на самом верху стоит малюсенькая девочка на одной ножке, она стоит, и все это медленно движется по манежу. И вдруг я вижу, что моя Светлана начинает всхлипывать. Я ей говорю: ну ты не беспокойся, ты имей в виду, что это она стоит, и она не упадет, ты за нее не бойся. И тогда Светлана заревела во весь голос, на весь цирк, и закричала: нет, я не про нее, я не про нее плачу, меня нижнего жалко. Сейчас прозвучит сцена из кинофильма «Подкидыш», который, я надеюсь, вы видели. Я играю там роль домработницы Ариши. у нее такая скороговорка, что не всегда поймешь, что именно она хочет сказать. Но к этому я должна прибавить, что аппаратура и звукозапись тех лет была совершенно иная, чем сейчас. Слушайте.
Товарищ начальник, вот этот мальчик говорит, что он ищет какую-то девочку. Он со своей собакой всех ребят на бульваре разогнал.
Хорошее дело! Он же меня все разогнал. Бегает, видать, со своим бульдогом.
Вообще-то, во-первых, не бульдог, а овчарка.
Все равно не имеете права, понимаете или нет? Он еще такую гадость на руках держит.
Вы не кричите на мою собаку. На нее до 6 месяцев кричать нельзя. Она нервная будет.
Поганая она, ваша собака. Вы понимаете
тише,
или нет?
Тише.
Вы мне все нервы истрепали. Грязная, поганая собака.
Гражданка.
Смотрите, пожалуйста, на руках ее держит.
В чем дело-то, граждан?
В чем дело? Бегает кругом, понимаете, со своим мопсом. Все время лает на меня. Смотрите, пожалуйста, у всех разогнал. Я ему говорю.
Ну, хорошо,
я
хорошо.
Не имею права.
Вы, я вас прошу успокоиться. Подойдите сюда.
Вас что, собака покусала? Да?
Мне не покусала. Ну что же я бы допустила, чтобы меня собака кусала?
Ну что же, она вам платье порвала?
Мне не порвала, что вы говорите. Хорошее дело, она вам не порвала платье, я сама бы ее на куски порвала.
Это,
да.
Она... Так для чего же вы сюда пришли?
Ну вы же поймите, же никто не хочет идти, им некогда. Свидетели, понимаете, как будто бы мне есть время. Мне, вы знаете, за вас не платили по безналичному расчету. Мне девочка не кормлена, мне дежурство исполнять. Вы знаете, вы все в мусоре.
Ну, хорошо,
я ушла.
Гражданка, я вас прекрасно понял. Вы свободны.
Ты не свободна, я. Ну, когда же я свободна? Я же после выходная выходно. Я знаю, после выходного вы приходите.
Можете идти, граждан.
А сегодня мы тревогу исполняем. Я, вы знаете, еще, вы знаете,
сердце
поставила. Хорошее дело. Кто же вы и нервы меня отвечаете?
Пройдемте, граждан.
Вы знаете, сметану теперь. Вы знаете, когда я достану. У 4 часа мне нужно было
в кинофильме «Дайте жалобную книгу», мне досталась роль певицы. Певица, которая поет в ресторане среди столиков. Я очень хорошо пела. Даже были письма, где спрашивали, кто меня озвучивал. Я вам сообщаю, что я озвучила себя сама.
Луна роняет нежный свет, сменяя день, приходит вечер. А мне всего 17 лет. Любовь спешит ко мне навстречу. Мне не до сна, в душе весна. Любовь спешит ко мне навстречу. Счастья много, есть примет, весь мир цветет весенним садом. А мне всего 17 лет, мой милый друг со мной рядом. Мой...
Чего будете заказывать?
Чашечку кофе, пожалуйста.
Взгляни вокруг, весь мир цветет весенним садом. Нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, 17 звезд.
Вот
Константин Васильевич, я думаю, что мне тоже придется уйти. Хотя сам, видите ли, не нравится мой репертуар и моя манера исполнения. Как будто она что-нибудь понимает.
Точно, правильно.
Мне просто надоели эти придирки. Мне же все ясно. Я же не девочка.
Вот именно.
Если хотите знать, то меня давно приглашают в кино «Перекоп». Я буду там петь между сеансами.
Да, наверное, вообще даже я не могу.
Долгие годы, работая на эстраде, я старалась всегда придумать, ну, как и все остальные актеры, что-то новое, интересное, современное. Время от времени я выступала в роли дамы, зрительницы, которая выходила из зрительного зала, не обращая внимания на то, шел ли спектакль, или концерт, или юбилей. Она обращалась к зрительному залу всегда как со своим лучшим друзьям, рассказывая им все важное, все интересное с ее точки зрения, все самое современное.
Я, главное, не пропускает. Речь идет об искусстве. Это же совершенно абсолютно нелепость. Я совершенно наизусть знаю. Решительно все, у меня подруга. Актриса прекрасная. Актриса, она один раз даже играла Дездемону. Ее своими руками душил народный артист Удмуртской ССР. Прекрасная актриса, очень интересная женщина. Она, знаете, такая есть внешность. Она была некрасивая, но породистая. Потом она долго работала в филармонии. Она была исказительница народных сказок. И очень умная, вот даже трудно поверить, но очень-очень умный человек, очень умная женщина. Между прочим, вот у них как раз недавно они разводились, и он ее не отпускал ни в коем случае, ни за что. И она тогда замечательно ему сказала, она удивительно просто она ему ответила. Она сказала, что любовь – это красивая трепещущая бабочка, и не хватайте ее за крылья грязными руками, иначе бабочка околеет. Не знаю, почему, просто не помню, почему-то они разошлись. Как-то. Конечно, как всегда бывает, там делили на стенку, что ли. Он буквально просто лез на стену. Но, между прочим, он литератор. Он литератор, он сам печатался. Раньше он, давно это было, он печатался в троллейбусе. Ну, это рифмованные стихи такие были. Там, ну, очень старое, что-то я ем повидло и джем. Это был нет, а потом у него большие вещи было. У него одна поэма была, она на меня произвела огромное впечатление. Я не помню сейчас, конечно, что там такое было. В общем, но финал был исключительно, там сюжет такой был. В общем, она, значит, летчица, она летит, и там такие строчки. И вот в решающей минуте, как бы играя и шутя, она летит на парашюте своим пропеллером вертя. Очень эффектная это была вещь. Он сам тоже, он сам очень интересный, прекрасно одевается, великолепно, очень содержательный человек такой. Идет, наверное, такой элегантный, такой выхолощенный. Как ты невольно обратишь на него внимание. У меня такое впечатление, что у вас голова болит. Я почему говорю, что я сама страшно бывает у меня вдруг совершенно начинается какая-то головная боль, причем особенно после бессонницы. Бессонница – это, знаете ли, такая мучительная вещь. Мне сказали, правда, очень хорошее. Мне сказали, прекрасное просто средство. Вот вы не поверите, насколько оно простое. Вы должны просто лечь и считать до трех. Вот вы просто считаете до трех и засыпаете. Но очень редко, когда до половины четвертого. Так совершенно безошибочно. А я вам скажу, что у меня было последний раз страшные были приступы головной боли, отчаянные. Это было во время кинофестиваля последнего. Даже по телевизору многие фильмы показывали. Но телевизор, конечно, я смотрю все. Я смотрю все, но есть особенно любимая передача, особенно то, что вы никогда не подумаете и никогда не поверите. Очевидное, невероятное. Там такие вещи, правда, я не бываю, что я, конечно, ничего не понимаю, но это страшно интересно. Ну и науку-то я вообще обожаю, науку всецело, понимаете, интересуюсь ей. Там вот показывают ученого, он там со всеми разговаривает, что такое бы. Он все время, значит, должен доискаться до всего происхождения видов. Но я-то прекрасно сама и просто до него прекрасно знала, понимаете ли. Уж это уж, ну правда, почти все знают, что все люди произошли от Дарвина. Это широко известно. Вот так вообще смотришь, когда на обычаи смотришь, там вот в разных местах разные обычаи. Вот сейчас, например, я совершенно не знала, понятия не имела. Оказывается, представляете, жених должен, так вот сложилось, что он должен тащить, понимаете, невесту на второй этаж. Ну ведь это хорошо, если второй этаж, а если девятый, еще лифт сломается. Ну, правда, если, конечно, спортсмен. Причем спортсмен, не спортсмен, самое главное, страшно трудно выйти замуж. У тебя настолько трудно, я серьезно говорю, знаете, это труднее, чем достать джинсы. А, сказать, значит, сейчас просто как-то нельзя обойтись, буквально, без джинсов. Это просто современность так требует. Это... Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли. Извините, я не знаю вашу фамилию.
Моя фамилия Иванов.
Ваша фамилия, да. Иванов. Очень приятно, что могу запомнить. Я вас очень прошу. Пожалуйста, вы знаете, там меня ждет человек. И не пропускать. И меня не пропускали. Я просто еле-еле, вы знаете, прошла. Вы пойдемте, пожалуйста.
Да, а кто этот человек? Поэт, композитор, артист? Кто он такой?
Он абсолютно трезвый. Вот вы поверьте, вы сами.
Во время юбилея американского писателя Брэдбери меня попросили прочесть отрывок из его повести «Вино из одуванчиков».
Сама миссис Бентли не смогла бы рассказать, как, из чего все это началось. Однажды она вышла на крыльцо, она вышла на парадное крыльцо, чтобы полить там дикий виноград. И вдруг увидела у себя на лужайке группу детей. Они сидели удобно, расположившись на траве. Там был мальчик и две девочки. Одна из них заметила миссис Бентли и представилась ей. «Меня зовут Элис». Это Том, а это Джейн. Очень приятно, сказала старая дама. А меня зовут миссис Бентли. И вдруг совершенно неожиданно для себя прибавила. А когда я была девочкой, ну, вот примерно такой, как вы, я была Элен. Меня звали Элен. Дети повернули голову и удивленно уставились на нее. Вы что, не верите, что меня звали Элен? Нет, сказал Том, я вообще никогда не слыхал, что у старух бывают имена. Но мой друг, сухо рассмеявшись, сказал миссис Бентли, у нас так принято, старых людей именуют мистер или миссис, прибавляя этот титул к фамилии. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, тебя никто никогда не назовет Томом. А сколько вам лет, жмурясь от солнца, спросил Том. Мне 60. Потом прибавила 9. И твердо повторила. Мне 69. А разве... «Столько бывает?» – спросил Том. «Бывает». Том открыл рот. «Да, уж вот старая так старая, конечно», – согласилась миссис Бентли. «А когда я была Элен, я была просто прихорошенькая девчурка, как Джейн, как Элис». Том захохотал и упал на траву, а Джейн встала и строго сказала, мама говорит, что врать нехорошо, и слушать, когда врут, тоже нехорошо. Конечно, нехорошо. Очень плохо, Совсем скверно, сказала миссис Бентли. Ну, кто же тут врет? Джейн потупила глаза. Вы? Про что же я вру? Про то, что вы были девочкой. Но это же было давно, оправдывалась миссис Бентли. Я же правда была девочкой. Том от смеха катался по траве. А Джейн умоляла ее. Миссис Бентли, скажите, что вы шутите. Миссис Бентли, скажите, что вы никогда не были девочкой. Скажите, миссис Бентли, что вы не были девочкой. Нет, была. Настаивала на своем миссис Бентли. Вдруг рассердившись, крикнула. И нечего тут смеяться. Уходите отсюда сейчас же. Потом она долго гремела посудой, приготавливая свой скромный, одинокий обед. Нет, подумать только, говорила она, обращаясь к своей кофейной чашке, что никто в жизни никогда не сомневался, что я была девочкой. Это глупо, это жестоко. Потом она выходила несколько раз на крыльцо, будто поджидая кого-то, и потом стояла там до тех пор, пока мимо нее, как стая испуганных птиц, пронеслись дети. Оклик миссис Бентли остановил их. «Поднимитесь ко мне!» – закричала она. «Мне нужно вам что-то сказать очень важное». Дети неохотно поднялись на крыльцо. В комнате миссис Бентли развязала узелок надушенного платка. Она достала оттуда голубую гребеночку с блестящими камушками. Вот эту гребеночку я надевала, когда мне было ровно 9 лет, я носила ее в волосах. Джейн взяла гребеночку, повертела ее в руках. Какая прелесть, сказала она и воткнула гребеночку в свои пышные волосы. А миссис Бентли продолжала. Вот это колечко мне подарили, когда мне было 7 лет. Вы видите, оно не лезет мне на палец. Элис взяла кольцо и надела на свой пальчик. И сказала, удивившись, смотрите, а мне оно в самый раз. Какое красивое колечко. А теперь все смотрите сюда. Миссис Бентли достала свою фотографию, свой самый главный козырь. На фотографии миссис Бентли была представлена. Она смотрела на мир 7 лет от роду. Ее синие глаза смотрели, необычайно проникая прямо в душу. Ее пышные кудри рассыпались по плечам, как золото. «Это кто?» – спросил Том, недоумевая. «Это я», – гордо сказала миссис Бентли. Том посмотрел еще внимательно. «Ни чуточки не похоже, ни капельки. И вообще нам пора домой. Нам пора домой, мама будет беспокоиться. До свидания, миссис Бентли. До свидания, миссис Бентли!» – закричали дети, выпорхнули за дверь и захлопнули ее за собой. Она увидела на стене фотографию мистера Бентли. Он смотрел на нее внимательно и ласково, как когда-то при жизни, будто говорил ей, успокойтесь, дорогая, вы не правы. Когда человеку 9 лет, он считает, что все в мире неизменно, что все так и остается, как всегда. Когда человеку 30, ему кажется, что он останется в этом прекрасном переходном возрасте надолго. А когда человек становится старым, то он и все окружающие знают, что так и будет до самого конца. Успокойтесь, дорогая. И миссис Бентли успокоилась. И уже наступало утро, прекрасное, золотистое, зеленое, а в дверь уже тихонько стучались дети. «Миссис Бентли, откройте, миссис Бентли, это мы, миссис Бентли. У вас есть еще что-нибудь для нас? Что-нибудь из вещей той девочки?» Она открыла им дверь, улыбаясь, и глядя на них своими когда-то синими глазами. Да, безусловно, заходите, мои милые, заходите, мои друзья. Джейн, держи, вот платье. Джейн, она бросила на руки Джейн что-то легкое, невесомое, блестящее. Джейн, это платье той девочки. Она играла в домашнем спектакле роль дочери мандарина, когда ей было 10 лет. А это коньки. Элис, смотри, это как раз твоего размера. Коньки, вот мяч, вот куклы. Берите, Том, это калейдоскоп. Ведь это калейдоскоп, смотри, какой великолепный и увеличительное настоящее стекло. Это для тебя. Берите все, вы видите все, что здесь находится. Вот книги, вот красивые книги той девочки, это тоже вам пригодится. И потом можно было видеть детей, сидящих на крыльце у миссис Бентли, и только иногда среди разговора Джейн, глядя в глаза миссис Бентли, спрашивала: «Миссис Бентли, вы всегда жили в этом доме одна, да, дорогая? Миссис Бентли, вам всегда было 69 лет?» «Да, всегда». «И вы никогда не были девочкой?» «Нет, ты же знаешь». «И 1200-100-500 лет тому назад тоже?» «И 1200-100-500 лет тому назад тоже?» «Послушно», — повторяла миссис Бентли, как бы уверяя ее, что все остается неизменным.
Эта песенка была написана для меня композитором Николаем Крюковым. Я пела ее в одной из радиопередач и потом на всех концертах.
Весна, весна на улице, весенние деньки, как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва, еще не запыленная, зеленая листва, еще не запыленная, зеленая листва. Тут прохожим не пройти, тут веревка на пути. Хором девочки считают до 55. Это с нашего двора чемпионы мастера. Носят прыгалки в кармане, скачут с самого утра. И с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе. Раз, два, три. Скачут девочки вокруг весело и ловко, а у Лидочки из рук вырвалась веревка. Лида, Лида, ты мала, зря ты прыгал тут взяла. Ты же прыгать не умеешь, не доскачешь до угла. Ну, сказала бабушка, беда невелика, ты еще научишься скакать до 40. Рано утром в коридоре вдруг раздался топот ног. Встал сосед Иван Петрович, ничего понять не мог. Он ужасно возмутился и сказал сердито он: «Почему всю ночь передник кто-то топает, как слон?» Встала бабушка с кровати, все равно вставать пора. Это Лида в коридоре прыгать учится с утра. Лида просит бабушку: «Немножко поверти, я уже допрыгала почти до 10». «Нет, сказала бабушка, не хватит ли пока? Внизу, наверное, сыпется и звезды с потолка». Весна, весна на улице, весенние деньки. Голдят грачи на дереве, гремят грузовики. Школьники на улицу выбежали с книгами. Вынули веревочку, у ворот запрыгали. Вынули веревочку, у ворот запрыгали. Вышла Лидочка вперед, Лида прыгалку берет. Лида, Лида, вот так Лида, раздаются голоса. Смотрите, эта Лида скачет целых полчаса. Я и прямо, я и боком, с поворотом, и с прискоком, и с разбега, и на месте, и двумя ногами вместе. 29, ровно 30, посмотрите, что творится. Лида, Лида, вот так Лида, вот какая мастерица. Ой, ой, я доскакала до угла, а я еще бы так могла. Весна, весна, на улице весенние деньки. С книжками, с тетрадками идут ученики. Балды, веселья, шумного, бульвары и сады. И сколько хочешь радости, скачи на все лады. И сколько хочешь радости, скачи на все лады.
После целого ряда сыгранных мною ролей, ролей острых, сатирических, в театре сатиры, в театре обозрения Дома печати, я решила заставить себя рассказывать взрослым о детях. И одной из первых выбранных мной вещей было стихотворение Михалкова. Это были стихи раннего, очень раннего Михалкова. «Мой рисунок».
Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу. На ней быка нарисовал, а рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек, как будто яблоко висят, а дождик их не мочит. Я сделала розовым быка, оранжевой дорогу. Потом чернилом облака прорисовал немного. Потом я дождик удлинил, он сразу в сад ворвался. Ну, больше не было чернила, карандаш ломался. Тогда поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол, ну, хотя он плохо вышел.
Сейчас вы услышите несколько песенок Зары Левиной. Я очень гордилась тем, что этот замечательный композитор доверил их исполнение мне.
Гусёк, куда пошёл ты? На речной песочек жёлтый. А бегуля голубок в лес зелёный на лужок. А ты спросили зайку в поле на ты куда, Алёнушка? Я во двор на солнышко. Думала она книжку почитать, но читала, бормотала, бормотала, лопотала, та-та-та, там талата, ломотата, тумалата. Ничего не разобрать. Робин, бобин, воробек, слушал 40 человек, и корову, и быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал башню, скушал дом, и в кузницу с кузнецом. А потом и говорит: у меня живот болит.
Этот рассказ был записан в колонном зале во время концерта. Он называется «Разговор по телефону». Разговаривают Андрюша и Марья Васильевна.
Здравствуйте, Марья Васильевна. Нет, это Андрюша. Нет, мамы нету, она ушла бабушка дома. Нет, она не может подойти, потому что у нее очень мигрень болит. Пришел. Нет, Миша пришел, только он на минуточку ушел в футбол поиграть. А я не могу пойти. Ну, как же я могу пойти? Сейчас Миша придет. Я его буду уроки спрашивать. Ну что же, что я и не учусь, а все-таки Миша велит, чтобы я его уроки спрашивала. Не знаю, там какие-то падежи, менительные, возмутительные. Нет, хорошие. Нет, все отметки у Миши хорошие, только он за географию тройку получит. Не знаю, там какой-то у них климат плохой, им за него тройки ставят. Марья Васильевна, вы же не знаете, ведь сейчас все родители очень жалуются, очень трудные задачи на дом задают. А вы знаете, какие у них экзамены трудные? Вот прямо как только не тот билетик вытащишь, так уже пропал. Нет, я не потерял. Который вы мне карандашик подарили? Нет, он у меня, только у меня его Миша отнял. Ну как же, он же всегда у меня все отнимает, чтобы у меня жадность не развивалась. Нет, обратно-то уж он не отдаст. Нет, не потому, а почему же он сказал, что он сейчас как раз силу воли развивает. И знаете, у него такая выдержка стала, что он теперь ничего обратно давать не будет. Хорошо, ну до свидания, Марья Васильевна.
Я вам говорила истинную правду, что приходилось все время что-то придумывать, что-то хотелось новое и интересное. И вот номер, который сейчас вы слушаете, он, собственно говоря, был сделан сначала для юбилея театра «Кукол». Это был юбилей, очень пышный, очень торжественный. Я выходила на сцену такой жалкой куклой. У нее были две левые ноги, одной руки, кажется, не хватало, какая-то дырявая шляпа, и она умоляла руководителя театра Сергея Владимировича Образцова взять ее к себе в труппу. Настолько было ей тяжело. И пела песенку. Потом этот номер перешел на эстраду и в кинофильм «Веселые звезды».
Я сейчас расскажу вам свой ужасный секрет. Уцененная кукла, счастья в жизни мне нет. Я в артели родилась, белый свет мне не мил.
как нас там изготовляют. Хоть пиши, крокодил, безо всякого вдохновения, без любви и огня равнодушные люди производят меня. Вопиющие факты приведу я сейчас, и вы сами убедитесь, товарищи, насколько я в этом вопросе буду объективна. Что такие игрушки детей доводят до слез? Это ведь не игрушки, а наболевший вопрос. Пусть я кукла плохая, пусть я брак или хлам, но я категорически заявляю, что совершенно необходимо очень внимательно прислушаться к этим словам.
Потом уж я дожила до того, что мне предложили играть роль Тортилы. Это черепаха в сказке. Я согласилась, потому что это была черепаха необыкновенная, а поющая черепаха. И я там пою, а когда это пускают по радио, то объявляет «Романс Тортилы». И я себя чувствую прямо тенором в опере.
Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся не впопад. Я сама была такой 300 лет.
Этот рассказ я прочитала, вы даже не поверите, прямо в самой студии грамзаписи. Они меня пригласили к ним на праздник, я читала, они сидели в зале, и вот сидели все те люди, кто для вас трудится постоянно и выпускает для вас ваши любимые и нелюбимые пластинки. И я прочла им этот рассказ, который написал мне мой хороший друг. Это крокодилец, почтенный человек такого вида, что вы никогда не подумаете, что он даже когда-нибудь замечает детей. А он знает детей, у него есть прекраснейшие внуки. И вот этот Борис Михайлович Ютин принес мне однажды этот рассказ.
Мама сказала, что она сама видала, как на бульваре мальчишки. Мальчишки котенка мучили, хохотали, а котенок-то не хохотал. А мама сказала, что вот нужно обязательно, чтобы Вовка любил животных, чтобы чутко к ним относился, чтобы нужно, чтобы у Вовки был бы дома живой уголок. Я сказала, что я хочу, чтобы был дома живой уголок, чтобы я буду чутко к ним относиться. Я потом маму просил, и потом мама принесла мне маленькую собачку, называется щенок. Она была такая красивая собачка, но только она все грызла без бабушкиного разрешения. И один раз она съела самую главную бабушкину салфетку, а бабушка сказала мне: не для того Николай подарки присылает из самого Будапешта, чтобы собака всю бахрому съела. Унесите ее куда-нибудь подальше. А мама мне сказала, что бабушка старенькая, ее нужно уважать. И мама сказала: Вовка, ну не переживай, что-нибудь приобретем другое. Я потом маму просил, и мама принесла мне птичку. Она была такая красивая птичка. Она была желтенькая и зелененькая, немножко называется щегол. И она пела, она целый день пела, а вечером папа, когда пришел, потом как бросил все книжки на стол и сказал: это невыносимо, в конце концов, чего она орёт с утра до вечера. В общем, так, под одной крышей мы с нею жить не будем. Или же я, или же эта птица. И мама выбрала папу. А моего щегола куда-то отнесла. Папа сказал: ну, Вовка, в чем дело? Нечего так переживать, подберем чего-нибудь другого. Я предлагаю, заведем черепаху, красивое, спокойное животное. Ранее верю, всю зиму будет спать на шкафу в коробке, огранизованное, хорошее, спокойное животное. А мама сказала: если в коробке, я тогда согласна. И потом я папу просил, и потом папа принес мне черепаху. Она была такая красивая черепаха. Мы все на нее смотрели. Папа сказал, что она еще молоденькая, ей лет 120, не больше. А мама сказала: Господи, как она хорошо сохранилась. Она была очень красивая черепаха, только она все время ночью ползала, обо все стукалась. Она же ночью не видит, где стулья стоят. А утром мама сказала: это невыносимо, в конце концов. Чего она бродит всю ночь, как привидение? Она пока не зевает, заснет, я до тех пор с ума сойду. И вообще, если Вовка так увлекается этими животными, купим ему книжку, где они все нарисованы. Будет на них смотреть, научится к ним чутко относиться и полюбит их так, как любим мы, взрослые.